Глава 4. Все это промелькнуло перед моими глазами с быстротой молнии. Безумное нападение Джора Дахата было настолько неожиданным для всех, что спасло его. Прежде чем ряды охранников успели обратить на человека-растение свое смертоносное оружие, он уже был на возвышении. Схватив громадное существо, которое бешено извивалось и корчилось у него в руках. Мы с Саром Тханом немедленно бросились к нему, увидев, как из монстра, с которым боролся человек-растение, вырастает с полдюжины псевдоподий силой обернувшихся вокруг Джора Дахата. Но не успели мы оба добраться до возвышения, как были схвачены охранниками. Несколько секунд мы отбивались от безжалостной хватки их псевдоподий, а затем прекратили борьбу, увидев, что другие охранники схватили Джора Дахата и скинули его с возвышения к нам. Мы втроем стояли перед похитителями, задыхающиеся и взъерошенные. А великий правитель туманности снова глядел на нас со своего возвышения. Я ждал, что нас немедленно убьют за такое вопиющее непочтение. Но то ли владыка решил отложить свою месть на потом, то ли в его холодном чуждом разуме не было человеческого желания отомстить. Но он не отдал такого приказа. Его тело принялось извиваться и корчиться в безмолвной речи. А когда замерло, полдюжины охранников окружили нас и повели из зала в тускло освещенный коридор. Но вместо того, чтобы отправиться в гигантскую пещеру, через которую нас привели сюда, они двинулись в противоположном направлении. Мы прошли более 1000 футов. Затем коридор расширился, по обе его стороны находились отверстия в полу, круглые шахты, похожие на ту, через которую мы спустились сюда. Однако на стенах этих шахт не было никаких колышков, из чего стало понятно, что глубина их составляет всего-то 25-30 футов. Охранники остановили нас перед одной такой шахтой, затем, сунув в нее металлическую лесенку, жестом велели спускаться. Мы медленно спустились, а когда достигли дна колодца, лесенку тут же убрали. Охранники шелестя ускользнули по коридору, но один остался, очевидно, караулить нас. Он безостановочно ползал взад и вперед возле шахты. Мы сперва глянули друг на друга, а затем осмотрели камеру. Даже в полутьме, царившей здесь, было видно, что нам не выбраться. Металлические стены шахты были совершенно отвесны, и даже здешние обитатели, на которых рассчитывались камеры, не смогли бы сбежать отсюда. Мы сели на пол своей тюрьмы, и какое-то время царила унылая тишина, прерываемая лишь шелестом скользящего наверху охранника. Затем эту тишину прервал Джор Дахат, все это время пристально глядевший в стену.
«Теперь мы заключенные. В тюрьме, из которой невозможно сбежать».
Я покачал головой и признал. «Кажется, нам конец. Мы не сможем сбежать отсюда. А если бы и смогли, у нас не осталось времени что-либо сделать». Человек-растение кивнул, глядя на циферблат часов у себя на запястье.
«Осталось 12 часов до распада туманности», — констатировал он. «А значит, и до катаклизма, который уничтожит всю галактику. А виновники этого катаклизма — никто иные, как наши похитители, эти бесформенные обитатели туманности».
Мы с изумлением уставились на него. Несколько мгновений Джор Дахат молчал, а затем медленно продолжил.
«Там, в зале короля туманности, я узнал то, зачем мы прилетели сюда. Помните, как они соединили пластинами короля, меня и этот странный аппарат? Это машина для передачи мыслей. Она способна передавать колебания, которые мы называем мыслями, картины, появляющиеся в мозгу от одного существа другому. Когда машину включили, мне показалось, что опустошают мой мозг. Я стоял на месте, а мои знания, воспоминания, мысли вытекали точно вода в разум чудовищного правителя. Должно быть, за те несколько секунд он воспринял все мои знания о Вселенной, лежащей вне туманности, и наши планеты, все, с чем мы прилетели сюда. А затем, когда по его приказу машину переключили, в меня потекли его мысли, образы и знания. Должно быть, он хотел испугать меня и вызвать благоговение. За одну секунду я воспринял все идеи, мысли, образы и знания этого существа. Многое из этого виделось очень туманным. Должно быть, потому что подобных понятий не было в моей памяти. Но все же я понял, кто и как заставил туманность вращаться, готовя нам гибель. Огромная полость в туманности возникла, потому что ее более плотные внутренние слои сжимались быстрее, чем внешние. Как вы знаете, туманности постепенно сжимаются, составляющие их газы загораются и постепенно образуют новые звезды, повторяя цикл звездного развития от туманности к Солнцу. В том же направлении развивалось и это, но, именно вследствие ее размеров, внутренние слои сгущались быстрее внешних и образовали, помимо пустоты, большую планету, отрезанную от внешнего мира огнем загоревшихся газов. Планета получала много света и тепла, поэтому на ней быстро развилась жизнь и, пройдя через обычные стадии развития, в конце концов породила разумных существ, которых мы сейчас и наблюдаем. Они заполонили свой странный мир, уничтожив другие биологические виды, а с течением времени развили науку и обрели власть над окружающей средой, в то время как мы снаружи даже не подозревали об их существовании. По галактике летали крейсеры Федерации Солнц, но никто не ведал о странной расе, живущей и очень быстро развивающейся в сердце туманности. Однако на бесформенных начала медленно и неуклонно надвигаться гибель. Как я уже говорил, любая туманность со временем все больше уплотняется, сжимаясь в звезду. На планете становилось все ярче, пока жара не стала совершенно невыносимой для ее обитателей, привыкших к умеренным температурам. Им нужно было спрятаться от жары или погибнуть, а поскольку они не могли улететь в космос сквозь окружающее море пламени, то сделали то единственное, что было доступно, вырыли в толще своей планеты громадные пещеры и стали жить в них. Всю поверхность своего мира они покрыли полированным металлом, отражающим тепло, а затем заселили пещеры. Проходили века, туманность продолжала сжиматься, подходил срок ее превращения в звезду, все ближе и ближе подступали огненные стены к закованному в металл миру, пока, наконец, бесформенные не поняли, что скоро огонь уничтожит их планету, если они ничего не предпримут. Они направили на решение этой проблемы все свои силы, энергию и знания, и, наконец, нашли способ спастись. На поверхности планеты вырыли громадную яму с металлическими стенами, в ней установили машины, производящие особую энергию, которую запустили через толстый кабель в большой цилиндр, испускающий луч, бьющий по туманности. Под этот самый луч и угодил наш корабль. Планета в центре туманности вращалась сама по себе, а целью ее обитателей было с помощью энергетического луча заставить вращаться и саму туманность, связав ее с планетой. План оказался успешным. Как только бесформенные запустили свою установку, туманность начала вращаться, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, постоянно подстегиваемая лучом. Когда туманность достигнет критической скорости вращения, то, по расчетам бесформенных, тяготение окажется не в силах сдерживать ее, и пылающие остатки разлетятся по всей галактике. После этого обитатели туманности смогут без опаски жить в пещерах своей планеты, используя искусственный свет и тепло. Начавшееся вращение туманности уже нельзя остановить, так как если бы бесформенные выключили свою установку, вращение заставило бы ее мгновенно сжаться, уничтожив и полость, и планету внутри. Поэтому громадные механизмы в яме, производящие энергию для поддержания луча, были полностью автоматизированы и нуждались лишь в горстке инженеров, следящих за их работой. Вот эти инженеры и поймали нас, когда корабль упал на дно ямы. Когда я понял план этих существ, то потерял самообладание и бросился на короля туманности. Теперь вы знаете все, что узнал я, зачем мы, собственно, и прилетели сюда. Но мы опоздали, поскольку меньше чем через 12 часов вращение туманности достигнет критической скорости, ее пылающие куски разлетятся по всей галактике, неся смерть и разрушение народам наших планет.
Когда Джордахад замолчал, тишина в шахте-камере стала тяжелой и давящей. Сверху доносился шелест скользившего взад-вперед по коридору охранника, а из отдаленных пещер едва доносился гул машин. Наконец, словно со стороны, я услышал, как тишину нарушил мой собственный голос. 12 часов. 12 часов и конец. Я умолк, и мы безнадежно взглянули друг другу в глаза. Несколько часов гробовое молчание висело над нами. Тишина, сопровождающая мысли, оглушала не меньше грохота. Даже теперь, когда я вспоминаю эту сцену, она представляется как странная тусклая картина. Плохо освещенный колодец, на дне которого сидим мы, с трудом различая лица друг друга, непрерывный гул машин, доносящийся сверху, и шелест охранника, без остановки скользящего взад-вперед возле колодца. Час проходил за часом, мы не шевелились, сидя в унылом молчании. Наконец усталость взяла свое, и я погрузился в беспокойный сон, пронизанный воспоминаниями об ужасах, сквозь которые мы прошли. Я открыл глаза и увидел, что меня осторожно трясет за плечо сидящий рядом Джорда Хат. Увидев, что я проснулся, он склонился к моему уху и прошептал. «У Сара Хана есть план. Нам осталось не больше часа, но он считает, что шанс все же есть. Один из миллиона. Если мы сумеем...» Я подполз к Арктурианину, и он шепотом обрисовал нам в общих чертах свой план побега. Шанс действительно был ничтожный, и даже если бы у нас получилось, наверху ждала только смерть. Но мы посчитали, что лучше встретить свой конец в борьбе, чем ожидать смерти, послушно сидя в шахте. Поэтому, присев у стены, принялись напряженно ждать, пока охранник прошелестит мимо. Как только он прошел, как обычно, мельком глянув вниз на нас, мы тут же вскочили на ноги. Джорда Хат подошел к стене и встал спиной к ней, широко расставив ноги. Сартхан проворно вскарабкался по телу человека-растения и двумя из своих четырех конечностей оперся на плечи Джорда Хата, который тут же схватил их своими верхними руками и поднял как можно выше. Свои свободные конечности Сартхан тоже поднял вверх. Я вскарабкался по ним обоим, и когда Сартхан поднял меня за ноги, сумел дотянуться до края шахты. В таком неустойчивом положении мы стали ждать возвращения охранника. Прошло не больше минуты, но нам, напрягающим все свои силы, она показалась вечностью. Наконец я услышал шелест возвращающегося охранника и одновременно почувствовал, как руки Арктурианина, поддерживающие меня, задрожали от усталости. Вот охранник достиг края шахты и, как обычно, остановился прямо надо мной, чтобы заглянуть вниз. В ту же секунду я схватил его, и мы все вчетвером рухнули на дно шахты. Когда мы упали, я услышал, как оружие охранника застучало по полу. Попытался его нашарить, но нас уже схватили псевдоподии, мгновенно выросшие из тела охранника. На дне шахты колодца разыгралось безумное сражение, столь же безмолвное, сколько и смертоносное. Существо не могло криками позвать на помощь, но на мгновение показалось, что оно способно одолеть нас в одиночку. Его псевдоподии оказались очень сильными и запросто могли нас задушить. Мы втроем били по нему кулаками и ногами, но не могли найти никаких уязвимых мест, а поскольку мы уже устали, то исход драки был весьма сомнительным. Я услышал придушенный вскрик Сартхана, когда толстая псевдоподия обернулась вокруг его тела, и тут же почувствовал, как нечто подобное удава охватывает мою голову, а затем увидел, как Джорда Хат схватил две псевдоподии и пытается разорвать бесформенное существо пополам. Послышался тихий треск. Охранник внезапно обмяк и опал грудой мертвой плоти. Секунду мы, затаив дыхание, смотрели на мертвое существо. Затем молча бросились к стене шахты, где снова выстроили живую пирамиду. Дотянувшись до края шахты, я собрал все силы, подтянулся и вылез наружу в тускло освещенный коридор. Там я немного полежал, тяжело дыша, затем вскочил на ноги и метнулся к стене, где раньше видел гибкую лестницу. Было темно, я отчаянно шарил рукой по стене. Затем всхлипнул, когда пальцы коснулись холодного металла. Потребовалось всего несколько мгновений, чтобы спустить лестницу в шахту, и мои спутники тут же выбрались наверх. Мы внимательно огляделись по сторонам. Длинный, тускло освещенный коридор был в настоящий момент пуст. Вдалеке виднелся квадрат белого света, там находилась дверь в большую пещеру. Туда-то нам и надо. Мы побежали по коридору с рядами отверстий шахт по обеим сторонам, пока не достигли места, где коридор сужался. Там резко остановились, поскольку в стоярдах впереди заметили двойную колонну охранников, появившихся из двери в стене коридора и заскользивших прямо к нам.